У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил у интервью гишпанской прессе, что Евразвяз пропоновывает непримальные умовы для диалогу с Беларусью. Гомельский КДБ припынил следство у дочинении до активистов «Молодого фронту». У Варшаве отбылась уличная импреза с нагоды Дня на родину Александра Казулина. Президиум Академии наук принял постанову об долучении Институту литературы до Институту мовознавства и створении одиного института. Комментуючи разгон маршу незгодных у России, белорусские политологи отзначают, что Россия проходит той самый шлях, что и Беларусь. Гэты да іншыя темы у программе после выпуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка «Сегодня в свете». Президент России Владимир Путин заявил, что за отмовой АБСЕ послать назиральников на парламентские выборы в Россию стоят Злученные Штаты Америки. Поводле слова Путина, он имеет известки, что решение Бюро демократичных институтов и правов человека было принято поводле рекомендации Державного департамента США. На думку Путина, мета АБСЕ позбавить российские выборы легитимности. Еврокомиссия серьезно занепокоена арештами организаторов и удельников акции протесту у России. У заяве керовника комиссии Жозе Мануэля Барозу отзначается, что свобода сходов и выказываний являются фундаментальными правами человека. Жорсткие деяния российских уладов в дочинении до оппозиции выкликают шкодование и тревогу, говорится в заяве. Сербия не соступит ни водной пяди своего краю Косово, заявил премьер-министр краины Ваислав Каштуница. Заява прогучала напередодні опошнего раунду перемовов, які починаються у Австрии. Каштуница при этом выказал надею, что удастся знайти примальное для всех решение, а не только для косовских альбанцев. Президент Пакистану Первез Мушарраф на этом тидні складе себе повномоцтвы головнокомандующего и прийме присягу як громадянская особа. Церемония присяги призначена на 29 листопада. У Багдаді забитая сім'я відомого іранського журналіста. Як повідомив сам Дія Аль-Каус, у неділю у його дому ворвалися четверо озброєних бойовиків і розстріляли 11 членів його сім'ї, у тим ліку сімеро дітей. Китай купляє у Франції два ядерні реактори. Об зділці на суму 8 мільярдів євро було обвещено під час візиту у Пекін президента Франції Ніколя Саркозі. Повідомляється так само о продажі Китаю 160 пасажирських самолітів Airbus. Цей контракт коштує каля 10 мільярдів євро. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск праз полгодини. Нагадаю, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко лічыць, што Еўразвяз выстаўляе непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Еўропа не хоча нармалізацыі дачыненняў з Беларусю, таму што яны далёка зайшлі і сёння не могуць выйсці з гэтага, захаваўшы твар, заявіў сёння кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс». Хопіць рашучасці Еўразвязу гэта зрабіць, то мы будзем сядзець за адным сталом, весці дыялог, каб быць бліжэйшымі. Мы гэтага хочам, але Еўразвяз гэтага не хоча і выстаўляе непрымальныя ўмовы, сказаў кіраўнік Беларусі. Один из организаторов европейского маршу, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, отзначает певный прогресс, коли поравновывает эту заяву Лукашенко с ранейшими, к шталту «Я свою Украину за цивилизованным светом не поведу».
Ну, это хандель, и тут все козыри, в принципе, у Евразвязу, бо головный козырь Евразвязу – это евро. И в этом смысле не Евразвязу треба думать, с чем оплатить газ, як топить квартиры. Эти проблемы подпирают Лукашенко. Тому я думаю, что Евразвязу треба демонстрировать щирую усмешку, протянутую руку, сказать про необходимость дальнейшего диалога, а лишь на умовах и в первую очередь вызволения притязнем треба стоять твердо.
Сказал в интервью «Свободе» Виктор Ивашкевич. Минул год, як обвестили новую политику Евразвязу дотычно Беларуси. Евразвяз зрабил выгодные экономичные и гуманитарные пропановы народу Беларуси, коли белорусские улады вызволят политвязню, демократизуют выборшую систему и будут выконывать иншие забавязания. Тим часом Гомельська регіональна управа КДБ припинила кримінальну справу супраць молодівих активістів Кирили Атаманчика і Андрея Цянюти. Цянюта отримав ліст за підписом слідчого регіональної управи КДБ Дмитрія Седлярова, де сказано, що попереднє дослідування кримінальної справи об діяльності незареєстрованої організації «Молодий фронт» припинено, я цитую, «за немагчимості провести слідчі дії». Як лічить Цянюта, хочеться за все, это связано с тем, что некоторые молодевые активисты Гомельщины, яких все лето выкликали у КДБ, съехали учиться поза межи Беларуси. Сам Андрей Цянюта у справе «Молодого фронта» фигурує у якості подозрованого.
Они лічать, что я удельничаю в «Молодом фронте». Зробили у квартиры пиратрус и конфисковали мой компьютер и некоторые документы, которые я нашел. Я цікавлюсь «Молодым фронтом», их историей.
Цянюту некілька разів викликали у КДБ на допит, примусили його проходити і психіатричну експертизу. Припинення справи супраць молодофронтовцу коментує пресовий секретар незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяна Шапуцька.
Ми лічимо, що це добрий знак, який показує, що санкції США та резолюції ООН подіяли, і зараз вони просто не знають, що робити з хлопцями.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» пресова секретарка «Молодого фронту» Тетяна Шапуцька. Сьогодні у Варшаві відбулася вулична імпреза з нагоди Дня народину Олександра Казуліна, якому 25 листопада сповнилося 52 гади. У центрі столиці на території Варшавського університету сябри ініціативи «Вольна Білорусь» роздавали ульотки з інформації про Олександра Казуліна, а так само у імпровізованій туремній камері частували ахвотних тортом. Говорить удільник хепінінгу «Білорусі», який живе у Варшаві, Ігор Криштон.
У поляків щось подобне, що відбувається сьогодні на Білорусі, ну, коли так можна сказати, було раніше, за воєнним станом, на початку 80-х годів. І ось під час цієї акції і інших поляки підходять і говорять, що вони все це відують, що вони це пережили і перемогли, і нам також дають, і відують, що... Ну, уже худко гэты час, калі на Беларусі пераможе дэмакрат.
Беларус, які жыве ў Варшаве, Ігар Крыштон. Арганізатар акцыі Ігнас Немчыцкі сказаў нашаму радыё, што ягоная арганізацыя будзе рознымі, таксама і нестандартнымі спосабамі працягваць нагадваць палякам пра палідзняволеных у Беларусі. Александра Казуліна, якому учора, нагадаю, сповнілася 52 гады, віншуюць у званках на свабоду і нашы слухачы.
Я веру вам, Саша Казулін, что вы их должны победить на радость родной Беларуси. У вас день рождения, и моя семья и друзья желаем мощного здоровья и быстрейшей встречи на площади Костюся-Калиновской и досрочных выборов нашего руководителя родной Беларуси. Еще раз вам мощного здоровья, народ с вами.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилину проз 15. У выходные у Москве и Санкт-Петербургу отбылись акции оппозиции «Марш незгодных», жорстко разогнанные силами правопорядку. Сотни человек были затриманы, один из керовников руху «Другая Россия» Гарри Каспаров был осуджены на 5 суток административного арешту. С протягом темы Юрий Дракохруст.
Обезве акции не были санкционованы уладами. У Москве в субботу приблизно 3000 удельников маршу неозгодных собрались на проспекте Сахарова. Яны тримали плакаты «За Россию супроть Путина, не выбором без выборов». Яны спробовали пройти до будинку центр выборкама у центра городу. Отбылась сутычка с милицией и ОМОНом. Был затриманы один из керовников руху «Другая Россия», былы чемпион свету по шахматах Гарри Каспаров. У той же день он был осужден до 5 суток административного арешту по обвинувачиванию в проведении несанкционованного митингу и супротиве милиции. Подчас митингу в Москве Каспаров заявил:
ясно, что если этот режим сохранится на какой-нибудь маломальски долгий срок, то это угрожает вообще существованию России. Поэтому, с нашей точки зрения, главная задача – это демонтаж режима, режима коррумпированного, преступного, лживого.
На наступный день у неделю не меньше брутальный разгон акции оппозиции отбылся в Санкт-Петербургу. Удельники акции, коля 500 человек, несли только белые гвоздики, як знак своих мирных намеров. Про спевный час до демонстрантов долучились люди, которые узняли черный стяг серпом и молотом. Милиция одразу затримала их, а потом начала хапать інших удельников акции. 10 человек были сбиты, у тем лику один из керовников партии СПС Леонид Гозман. Поводле разных звесток, от 100 до 200 человек были затриманы. Серед затриманных были первые и другие номеры федерального выборчего списку СПС, старшиня партии Никита Бялых и Борис Немцов. Хутким часе они были вызволены без складания протоколов. У наступную неделю у России отбудутся выборы в Державную Думу. Поводле фонду «Общественное мнение» 63% набере «Единая Россия», 10% коммунисты, столько же ЛДПР. Под питанием переодоления барьера у 7% партии «Справедливая Россия». Поводле опытания у центру имя Юрия Лявады барьер переодолеть на гул только две политичные силы. «Единая Россия» на чале с Путиным 67% и коммунисты 10%. «Вашингтон-Пост» у сегодняшнем редакционном артикуле выказывает удивление, чему российская улада, користаючись такой поддержкой, так непропорционально уживая силу, как это было у минулые выходные в Москве и Санкт-Петербургу. «Откуль такая боязнь своего народу?» – пытает газета. «Вашингтон-Пост» в якости иллюстрации загадковой российской души приводит даденное опытание, проведенного Лявада-центром на замову нашего радио. Поводле опытания, две третины российцев не верят, что думские выборы будут свободными и справедливыми, однако боль за полову опытанных с оптимизмом глядеть в будущую.
Рассказывал Юрий Дракохруст. Як комментуются разгоны оппозиционных уличных акций на передодні парламентских выборов у России белорусские политики и политологи? Высветляла Ганна Соус.
Про разгон оппозиционных массовых акций у России напередодні парламентских выборов фактично ничего не поведомили белорусские официальные сродки массовой информации. Депутат Палаты представников Беларуси Игорь Котляров про затримание и сбитие российских лидеров оппозиции упершиню почув от корреспондента Радио Свобода.
Смотрел телевизор, но ничего я не видел.
Ну там и Немцов, и Белых были затриманные депутаты.
Первый раз слышу об этом. Насколько мне известно, ничего подобного не происходит. Во всяком случае, я внимательно слежу, и телевидение российское об этом не показывает. А то, что различные политические силы стремятся показать, что они смогут решить проблемы, которые стоят в российском обществе, это правильно. И все демонстрации, разрешенные законом, должны проходить в рамках закона.
Депутат Палаты представников Сергей Костян так само ничего не чув про гвалтовные разгоны акции протеста у России. Что до самой кампании парламентских выборов?
Как они так приняли, так и делают. Каждый волен делать, что хочет в своей стране. На то она и демократия.
Лидер партии БНФ Вінцук Вяшорка дає наступні оцінки.
Зламаная рука Леоніда Гозмана – это символ звериного бича российского путинизма. Вонковая политика отражения империализма новыми инструментами, внутренняя политика – поступовое, але неухильное усталевание диктатуры. Таких разгонов еще на попередних российских выборах не было. Еще не смели арештовывать лидеров оппозиционных партий, ломать им руки. Теперь уже смеют. Далее будет только горше.
А вот какие аналогии проводит один из лидеров белорусской социал-демократии Микола Статкевич, которого осудили на 2 года обмежевания воли за организацию уличных акций протеста супраць фальсификации выников референдуму и парламентских выборов 2004 года.
Это аналогия с любой автократией. Там, где однорода улада начинает переходить до одного человека, або до обмежеванного кола людей, логика завсёды одна и та. Спочатку людей позбавляют возможности бачить. Это значит чистка на сродки массовой информации. Потом их отбирают реальные возможности обирать уладу. А потом у них отбирают возможность навод публично протестовать.
Поводле политолога Владимира Мацкевіча, Россия проходит той самый шлях, что не так давно прошла Беларусь.
Тому ничего дивного в том, как отбывается зараз предвыборчая кампания, в России нема. На жаль, треба констатовать, что прозаходняя, продемократичная политическая оппозиция у России сгубила и свой электорат, и какие-нибудь рациональные, разумные пропановы для российского электората. И на сегодняшний день амаль безальтернативность российской политики існує, может быть, окромя такого выключения, ну, якого в Беларуси нема, это уплывовая коммунистичная партия.
палітолог Уладзімір Мацкевіч. Меркаванні беларускіх палітыкаў і палітолагаў адносна разгону апазіцыйных вулічных акцыяў напярэдадні парламенцкіх выбараў у Расіі збірала Ганна Соус. Чым, на вашую думку, выбарчая кампанія ў Расіі адрозніваецца ад такой кампаніі ў Беларусі? Меркаванне слухачоў мы чакаем па тэлефонным нумары 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко лічыць, што еўрапейскі звяз прапаноўвае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусю. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю іспанскай газеце «Эль Паіс». Гомельскі КДБ прыпыніў следства ў дачыненні да актывістаў «Маладога фронту» Андрэя Цянюты і Кірыла Атаманчыка. У лісце з КДБ на адрас Андрэя Цянюты сказана, што папярэдняе даследаванне крымінальнай справы аб дзейнасці арганізацыі прыпынена з-за немагчымасці правесці следчыя дзеянні. Сёння ў Варшаве адбылася вулічная імпрэза з нагоды дня народзінаў Александра Казуліна. Студэнтаў Варшаўскага універсітэту накармілі турэмным тортам. Каментуючы разгон маршу нязгодных у Расіі, беларускія палітолагі адзначаюць, што Расія праходзіць той самы шлях, што і Беларусь. Прэзідыум Акадэміі навук прыняў пастанову аб далучэнні інстытуту літаратуры да інстытуту мовазнаўства і стварэнні адзінага інстытуту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Начальнік аддзелу ідэалагічнай работы Бабруйскага гарвыканкаму Александр Маркачоў пісьмова папярэдзіў рэдактара недзяржаўнай газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатоля Санатенку. Ідэолаг вінаваціць недзяржаўную газету ў аднабаковым і скажоным асвятленні гарадскога жыцця. Рэдактар газеты абвінавачанню не прызнае.
Нагодай для папярэджання стаў артыкул свята, якое сышло ў мінулае. Ён быў прысвечаны святкаванню бабруйскай гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Аўтарка артыкулу Ірына Ўласава назвала святкаванне мітынгам. У ідэалагічным аддзеле ўгледзелі выкарыстанне гэтага слова парушэння, бо афіцыйнае мерапрыемства называлася ускладаннем кветак адказнымі асобамі да помніка Леніна. Анатоль Санатенка не згодны з прэтэнзіямі ідэалагічнага аддзелу. Ён перакананы, што пакараць бабруйскі кур'ер вырашылі высокопоставленные чиновники, а спадар Маркачоў только выконывая ихную волю.
Просто оказалось так, что мы на священные символы наступили нынешнего белорусского государства. Эти символы являются также идеалами юности многих из белорусских чиновников, также являются основанием белорусской государственной идеологии. Власти местные посчитали, что мы уже очень идеологически неграмотны, и по-видимому стоит нас наказать.
Меркуя, редактор «Бабруйского курьера» Анатоль Санатенко. В идеологичном отделе запевнивают, что не собираются закрывать недержавную газету. Ей только попередили про то, что нельзя сказать информацию.
Ну, это полная глупость. Мы очередной раз их предупредили. Они воспользовались доводами и домыслами своего нештатного корреспондента, который неправильно истолковал проведение общественно-массового городского мероприятия. Когда решением горосполкома проводится всего лишь возложение, и когда он трактует проведение массового мероприятия митинг, это же разные вещи.
Зазначая начальник идеологичного отдела Александр Маркачоў, про выявленное бабруйским курьером порушение идеологичный отдел поинформовал Міністэрства інфармацыі. Каб засцерагчыся ад магчымых наступстваў, Анатоль Санатенка афіцыйна звярнуўся да старшыні бабруйскага гарвыканкаму Дмітрыя Боханава, каб той разабраўся ў канфліктнай сітуацыі.
Рэпартаж з Бабруйску. Прэзідыум Акадэміі навук прыняў пастанову аб далучэнні інстытуту літаратуры імя Янкі Купалы да інстытуту мовазнаўства імя Якуба Коласа і стварэнні адзінага інстытуту мовы і літаратуры. Чым матывуецца ліквідацыя інстытуту літаратуры, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле адмысловай пастановы прэзідыуму Акадэміі навук, гэта рэарганізацыя праводзіцца па ўзгадненні з міністэрствамі фінансавай эканомікі, а таксама з дзяржаўным камітэтам маёмасці. Базавым пры гэтым будзе інстытут мовазнаўства. У бюро прэзідыуму бліжэйшым часам пададуць змены і дадаткі ў новы статут навуковай установы. Намеснік старшыні прэзідыуму Анатоль Леснікович так патлумачыў мэтазгоднасць аб'яднання двух інстытутаў.
Інстытуты маленькія,
сплошная администрация. Тут больше администрации получается в институтах, чем сотрудников. Поэтому язык и литература кровно связаны. Поэтому пусть друг другу помогают. Наоборот, это даст толчок к развитию. Страна небольшая.
Словом, вы решили сэкономить на белорусской литературе и мове, так?
Нет, зачем это сэкономить? Сейчас много объединяется институтов. Вы уже начинаете в таком ключе ставить вопросы, тогда давайте прекратим разговор. Это ж уже конфронтационный вопрос. Объединив усилия, они только помогут развитию и мовы, и литературы. Вот основная причина. Наряду с этим есть и другие причины.
Академік Александр Вайтовіч лічыць, што цяпер стала практыкай аб'ядноўваць інстытуты, якія не спалучаюцца адзін з адным.
Цяперашні прэзідыум Акадэміі навук стаў на шлях паказушных рэфармаванняў акадэміі. Замест таго, каб гаварыць аб сутнасці справы, аб накірунках развіцця навукі, аб некіх ідэях, дапусцім, аб сучасным стане навукі, уводзі ў нашу навуку некіх сучасных дасягненняў. Ну, робяцца некія адміністратыўныя толькі заходы. Навошта, пытаецца, аб'ядналі-то. Усё гэта робіцца без усякай мэтазгоднасці. Нават ніхто не ставіць перад сабой задачу падвесці базу нейкую пад гэта. Гэта проста паказуха і ўсё.
Паэт Сергей Законнікаў кажа.
Як бы сёння не адносіліся да літаратуры, але гэта один з баков жыццядзейнасці грамадства, які не падвергаецца ніколі нейкай недаацэнцыі. Без літаратуры нема народа. І поэтому тое, што быў выдзелены асобны інстытут літаратуры, это абсалютна правамерна і справядліва. Это вялікая галіна духовнага жыцця. Это спецыфічныя інстытуты, абсалютна розныя праблемы, якія яны вывучаюць. І поэтому мне здаецца, што гэты крок неправільны. Всё-такі і мовазнаўства, і література – гэта дзве вельмі важных галіны нашага духовнага жыцця.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Законнікаў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Пётра Марскі. Нарадзіўся ў 1896 годзе ў вёсцы Федзюкі Менскай губерні. Працаваў памочнікам машыніста ў дэпо станцыі «Менск-таварная». Жыў у Менску на вуліцы Тыфліскай. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. Асуджаны асобай нарадай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў у пячорлагу НКВД. 30 кастрычніка 1943 году памёр у лагеры.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз некалькі словаў пра тэмы сённяшняга начнога эфіру.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцей начнога эфіру будзе літаратарка з Магілёва Таццяна Барысік. У начных доследах мы пагаворым пра перспектывы ў Беларусі крамаў «Дзьюці фры», таксама ў эфіры размова пра шанцы футбольнай зборнай Беларусі ў кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату свету 2010-га. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз слова маёй калезе Вользе Караткевіч. Яна распавядзе пра матэрыялы нашага сайту, якія прызначаныя наведнікамі сайту найлепшымі за ўчорашні дзень.
На першым месцы мінулы тыдзень у Беларусі фотаздымках. Як паказвае практыка, менавіта фотарэпартажы найбольш цікавяць наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Ну, калі няма нейкай гарачай навіны дня. Вельмі цікавыя фотаздымкі з мітынгу прадпрымальнікаў 19 лістапада. Нашыя карэспандэнты вельмі ўдала перадалі настроі ўдзельнікаў. На другім месцы паведамленне суботняга сходу моладзевага крыла стваранага беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху. Апраша палашанаў на ім прысутнічалі актывісты з Менску, з Лявічаў, Койданава, Жлобіну, Бабруйску, Наваградка ды іншых гарадоў і мястэчак. Ну і на трэцім месцы музыкі і праляскоўскі дылемы беларускага Фауста. Вядомая гісторыя візыту лідараў гуртоў Крама, НРМ, Нейрадзюбель і Палац да памочніка Александра Лукашэнкі, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Алега Праляскоўскага. Музыкі і праляскоўскі дылемы беларускага Фауста. Так ёмістак акрэсліў тэму нядзельнай перадачы «Праскі акцэнт» Юры Дракахруст, у якой Лявон Сымон Вольскі, Валянціна Кудовіш і Мікалай Халезін. Сустрэча музыкаў з дзяржаўнымі чыноўнікамі выклікала проста абмеркавальны бум ва ўсім сеціве. Тэма, як бачым, застаецца яшчэ вельмі цікавай.
Сустрэчу музыкаў з Алегам Праляскоўскім абмяркоўваюць і слухачы «Свабоды». Агляд сённяшніх званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Інна Студзінская.
Наши слухачы занепакоеныя лёсам сектантаў, якія чакаюць канца свету ў зямлянцы ў Пензенскай вобласці. Сярод іх у добраахвотным зняволенні і 12 грамадзянаў Беларусі.
Я не разумею, за чаго знялася істэрыя вакол сектантаў. Хіба ў нас не дэмакратыя? Хочаш, жыві ў доме, хочаш, у падзямеллі. Хіба ў нас не свабода? Дзяцей забралі. А хіба дзяржава не забірае дзяцей? Тут на гвалтоўную службу ў войску. А можа, я не хачу. Можа, мне лепей падзямеллі, чым у войску ці ў турме ці ў школе. Хто-небудзь выслухаў гэтых людзей? Раптам яны маюць рацыю.
На пытанне слухача адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
У дадзеным выпадку размова ідзе не пра свабоду рацыянальную і разумную, а пра тое, што ёсць сумненні ў тым, што людзі паводзяць сябе адэкватна і адпаведна свабодзе сумлення, розуму. Тое, што грамадства клапоціцца пра гэтых людзей, найперш пра дзяцей, гэта сведчыць толькі пра тое, што людзі не страцілі пачуцця адказнасці адзін за аднаго. Тое, што гэтай падзеі надаецца такая ўвага, гэта гаворыць пра пэўнае здароўе нацыі. Нельга пакідаць людзей у такіх сітуацыях самотнымі сам-насам.
Неадназначную рэакцыю слухачоў выклікаў паход чацвярых беларускіх рок-музыкаў у прэзідэнцкую адміністрацыю на запрашэнне намесніка кіраўніка адміністрацыі Алега Праляскоўскага. Вось фрагменты тэлефанаванняў слухачоў.
Александр Анатольевич Яцкевіч з Віцебска. Я лічу, калі ёсць нейкая эпоха, ёсць мастак з вялікай буквы, ён павінен быць вышэй усіх палітыкаў, усіх чачэнній і адлюстроваць павінен тое, што ў яго баліць на сэрцы, на душы. Усе гэтыя палітычныя здзелкі добра. Калі ўлада дасць нешта на лапу, гэта не дрэнна. Але ён павінен быць вольны. Калі ён будзе вольны ад усіх, тады ён будзе настаячым мастаком.
Я лічу, што яны зрабілі нармальную справу, яны некалькі год ужо не маюць магчымасці нармальна працаваць у сваёй краіне. І добра, што яны схадзілі, паспрабавалі неяк гэта вырашыць.
Наступнае тэлефанаванне тычыцца фінансавання беларускай апазіцыі.
Большим вниманием прослушал выступление Путина. Он сказал, что российская оппозиция должна искать поддержки не в Америке, не в иностранных посольствах, а своего народа. Эти его слова на 101% относятся и к нашей оппозиции. Лебедько, Вечерка, Миленкевич десятки раз были в Америке на инструктаже. Через их руки прошли десятки миллионов долларов. Радио «Свобода» сказала, что только в этом году Конгресс США утвердил на следующие 3 года 20 миллионов долларов для поддержки белорусской оппозиции. Так куда же пошли эти деньги?
На пытанне слухача адказвае лідар партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Што да баек пра мільёны? Давайте не забывацца, што прыярытэт гэтага фінансавання – гэта інфармацыя. Радыёстанцыі, у першую чаргу, неўзабаве тэлеканалы. Якраз медыйныя выдаткі складаюць львіную долю такіх справаў. Мушу сказаць, што далёка не заўсёды можна гаварыць пра эфектыўнасць такіх выдаткаў. Калі яны прысвячаюцца выступам разумных экспертаў з розных краінаў, паза межамі Беларусі, куды прывозяць беларускіх дэмакратычных дзеячоў, з Менску і з рэгіёнаў, гэта сапраўды вельмі немала каштуе. Але я абсалютна згодны з патасам усіх тых, хто кажа, што працаваць трэба ў Беларусі. Я менавіта гэтым і займаюся. А апошнія выходныя я правёў у рэгіёнах. Я быў у Маладэчні і Наваполацку.
Слухачы прасілі перадаць і віншаванне Александру Казуліну, у якога днямі быў дзень нараджэння.
Віншую Александра Казуліна з днём нараджэння. Жадаю гэтаму мужнаму чалавеку крэпкага здароўя і хутчэйшага вызвалення. Адначасова хочацца звярнуцца да ўрада і асабіста прэзідэнта вызваліць Казуліна. Гэта быў бы добры знак. Ларыса, горад Мінск.
Агляд званкоў на «Свабоду» падрыхтавала Ганна Соус. Нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, ён уключаны круглыя суткі. Працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Тэлефануйце вашы думкі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
У черговому випуску «Дому літератора», який вийде у ефір про 3 хвилини, пропонуємо увазі слухачів круглий стол з уділом поета Геннадія Буравкіна, критика Ганни Кісліценої і літературознавці Міхася Тичини. Нагодою для гуторки стали заяви некоторих творців Союзу письменників Білорусі під керівництвом Миколая Чергінця про провінційність літературного Мінську і про власне право зватися класиком і бути кандидатом на отримання Нобелівської